Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Совет, аяты с 36 по 38.
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
То, что даровано вам из добра, это удел здешней жизни. А то, что дарует Аллах в будущей жизни, лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и полагаются на своего Господа. Для тех, которые избегают тяжких грехов и мерзостей, которые, когда приходя во гнев, прощают. Для тех, которые повинуются Аллаху, совершают обрядовую молитву, вершат свои дела по взаимному совету и делают пожертвования из того, чем мы их наделили.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас. Друзья, как вы, наверное, помните, мы изучаем суру Гафир, прощающий. Это 40-я по счету сура. Сегодня мы прокомментируем с 34 по 37 аяты. Давайте послушаем аят 34 в исполнении мастера Миншави из суры «Гафир прощающий», а затем прослушайте комментарий.
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ.
Прежде явился к вам Юсуф с ясными знамениями, но вы непрестанно подвергали сомнению то, с чем он к вам явился. Когда же он скончался, вы заявили: «Нет, после него Аллах не пошлет посланника». Так Аллах вводит в заблуждение нарушающего дозволенного, сомневающегося. Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче мы сказали, что верующий, набожный муж из окружения фараона, который приходился ему родственником, старался всеми возможными путями не допустить убийства пророка Мусы. В этом божественном откровении рассказывается о том, что этот набожный муж после того, как в знак назидания рассказал о прежних поколениях и участи, которая их постигла, рассказал также о жизни его светлости Юсуфа. Юсуф был одним из божественных посланников, который жил незадолго до фараона. Хотя у его светлости Юсуфа было достаточно доводов и доказательств своей пророческой миссии, но многие люди, к сожалению, выразили сомнения, и, приводя неуместные и нелогичные доводы и отговорки, отказались уверовать в пророка Юсуфа. Хотя доказательства и аргументы пророка были ясными, понятными и несложными. Даже после смерти его светлости Юсуфа люди надеялись, что Бог не станет посылать нового пророка и посланника, в надежде беспрепятственно вершить несправедливость, удовлетворять свои плотские устремления и совершать прочие мерзкие поступки, и чтобы никто не мог возразить им. Очевидно, что такие люди не хотят слышать правду, истину, и ж тем более признавать и соглашаться с ней. Они лишь следуют своим низменным и плотским увлечениям, лишая тем самым себя божественного руководства. Такого рода поведение в отношении пророков и их учений, которое является следствием чрезмерного сомнения, способствует заблуждению и уклонению человека. Очевидно, что сомнение служит потребностью разума и науки. Однако не следует застревать в сомнении и не следует подпускать к себе негативного видения, которое вызывает в человеке пессимизм и недобрый подход ко всему, ибо это может привести к интеллектуальному и практическому соблазну и помешать росту и развитию человека. Давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения, аята 34 суры Гафир, прощающий. Поведение, верование и поступки прежних народов влияют на последующие поколения. Следовательно, изучая историю прежних народов, можно прогнозировать поведение и устремления следующего поколения. Учитывая этот факт, набожный муж из числа окружения фараона, обращаясь к его окружению, сказал: «Если вы сегодня отказываетесь уверовать в Мусу, то прежде вы отказались уверовать в Юсуфа». Если сомнение способствует тому, что человек начинает исследовать и размышлять, такое сомнение является ценным. Но если сомнения будут продолжаться и приведут к пессимизму и негативному мышлению, то это считается погибелью. Оказаться в числе заблудших в мире бренном и мире вечном – это участь и наказание тех, кто следует своим плотским и животным устремлениям, без каких-либо причин противостоял светлой логике пророков и враждовал с ними. А сейчас давайте послушаем 35-й аят из суры Гафир, прощающий, в исполнении мастера Миншави. А затем представим комментарий.
كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
Те, которые спорят о знамениях Аллаха безо всякого довода, дарованного им, ненавистны Аллаху и уверовавшим. Так Аллах налагает печать на сердце каждого гордеца, притеснителя. Продолжая тему предыдущих аятов, в данном божественном откровении говорится о людях, которые проявляют чрезмерность в сомнениях и подозрениях и отказываются признавать правду и истину. Коран повествует, что такие люди любят споры и раздоры, в которых они преследуют исключительно спор, а не желание обрести истину. Поэтому сколько бы человек ни говорил этим людям, вместо того, чтобы поразмыслить, не имея никаких ясных доводов и аргументов, они отвергают истину. В своих спорах и дискуссиях эти люди пытаются представить себя интеллигентными людьми, которые опираются на разум и логику. Однако на деле они горделивые упрямцы. Поэтому сколько бы доказательств, доводов и аргументов вы им не приводили, они ни за что не признают истину и найдут малейшую отговорку опровергнуть ее. В свою очередь, споры и дискуссии с целью отстоять ложь и неуместную и ничем не аргументированную позицию в противовес божественным откровениям, безусловно, влечет за собой пагубные последствия. В том числе, стоит причиной того, что такой человек оказывается в числе заблудших. ибо упрямство перед истиной окутывает разум такого человека пеленой и завесой и лишает его чувства распознания и правильной идентификации. Давайте посмотрим, друзья, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята. 35-го суры Гафир, прощающий. Спор и дискуссии – один из методов научной полемики и беседы. Но при условии, что человек на самом деле пытается найти истину, а не для тех людей, которые ведут спор, не имея аргументов и не опираясь на логику, а лишь следуя своей гордыне и упрямству, желанием отклонить то, о чем говорит оппонент. Набожные люди должны воздерживаться от пустых споров и дискуссий, и если они ведут разговор, слова их должны быть настолько логичными и аргументированными, чтобы противоположная сторона и другие люди понимали, что если нечего привести в качестве доказательства, то не стоит спорить с набожными людьми. А сейчас давайте послушаем 36 и 37 аяты суры «Гафир прощающий» в исполнении мастера Миншави.
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب
فرعون повелел: «О Хаман, воздвигни для меня башню. Быть может, я поднимусь до путей к небесам и вознесусь к Богу Мусы. Воистину, я считаю его лжецом». Так мирские деяния фараона казались ему самому прекрасными, и он был сбит с правого пути. И исходом козни фараона была гибель его. Продолжая тему предыдущих аятов, в этих божественных откровениях говорится о том, что набожный муж из числа фараона, который к тому же был смел, в тот чувствительный и важный отрезок времени совершил великое дело и разными путями попытался воздействовать на окружение фараона. Наконец, разумные и логичные доводы набожного человека повлияли на фараона и сделали свое дело. Фараон усомнился в своем решении убивать пророка Мусу, поэтому он решил повременить. Но, несмотря на все это, фараон по-прежнему был движим своей гордыней. Продолжая свои сатанинские происки, он придумал новую интригу и приказал построить огромную вышку, заявив, что поднимется по ней к небесам, чтобы спросить у Бога о посланнике Мусе. Очевидно, что таким образом фараон пытался ввести в заблуждение общественность, ведь пророк Муса не утверждал, что Бог его находится на небесах, равно как и не утверждал, что можно увидеть Бога или потрогать его. И уж тем более Муса не утверждал, что если забраться на высокое место, то можно увидеть Бога и поговорить с ним. Своими скандальными действиями фараон пытался воздействовать на массы. Он хотел, чтобы общество не думало о пророчестве Мусы, а также хотел, чтобы общество не помогало божественным пророкам. Надо сказать, что фараон очень часто использовал разные методы для введения в заблуждение общественности. Нет сомнений, что главной причиной заблуждения самого фараона была его гордыня, самолюбие, которые представляли ему его же мерзкие деяния в прекрасном свете. Это, в свою очередь, стало причиной того, что фараон отказался признать истину. Но все его планы потерпели поражение, и его настигла погибель. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений 36 и 37 суры Гафур, прощающий. Люди, которым чужда логика и рациональные доводы, пытаются посредством скандала и нагнетания атмосферы повернуть или создать положение в свою пользу. Демонстрация силы и введение в заблуждение общественности представляют собой методы деспотичных, сатанинских правительств, которые таким образом пытаются навязать свою волю и мнение народу и завоевать господство над ним. Гордыня людей представляет им мерзкие деяния в прекрасном свете, чтобы они не опомнились, ибо в этом случае они попытаются исправиться. Сатанинские деспотичные монархии и правительства создают препятствия на пути тех, которые уверовали. Но если набожные люди будут проявлять стойкость и неколебимость на пути истины, то в конечном итоге они обретут победу, а угнетатели и притеснители потерпят урон и поражение.
Иран – волшебная страна.
Иран ввиду своих специфических географических и геологических условий располагает разнообразными природными достопримечательностями. Отметим, что 52,5% территории Ирана покрыты горами, с чем и связано разнообразие природных достопримечательностей. В их числе бесчисленные пещеры – озерные, речные, древние и ручные, в которых можно наблюдать большие и маленькие столбы, а также фигуры различной формы. Самая известная пещера в Иране является пещера Алисадр. Это одна из красивейших в мире и уникальных в своем роде пещер. Она находится в деревне Алисадр в 75 километрах северо-западнее города Хамадан на западе Ирана. Пещера Алисадр расположена в невысокой горе Саритапе, желтая скала, на юге одноименной деревни и прилегает к ней. В этой горе имеются еще две другие пещеры под названием Сараб и Субаши, соответственно, в 7 и 11 километров от Алисадра. На основе высказываний специалистов появление этой пещеры относится ко второму геологическому периоду. Это 130-190 миллионов лет назад. Коридоры и проходы в этой пещере образовались вследствие отложения, обвалов, оползней и землетрясений. Об истории пещеры говорят, что впервые ее обнаружили во времена правления династии Сефевидов. Однако найденная во время раскопок глиняная посуда говорит о том, что в ней жили люди еще при сельджукитах. В 1962 году альпинисты Хамадана произвели исследование в пещере Алисад, а с 1963 года после установления в ней освещения она была подготовлена ко всеобщему обозрению. Впоследствии пещера Алисад превратилась в уникальную достопримечательность Ирана. При входе в пещеру привлекают внимание сталагмитовые отложения на потолке и на стенах пещеры. Сталагмит в отложении свидетельствует о том, что в прошлом здесь текла вода. Глубина воды в различных местах пещеры колеблется от 0,5 до 14 метров. Пещера Алисад отличается многочисленными каналами, многие из которых еще не обнаружены. До 2005 года в официальном порядке было открыто 2100 метров протяженности пещеры, в общей сложности высотой от 1 до 35 метров и шириной от 2 до 15 метров. Посетители пещеры Алисад после длинного пути на лодке преодолевают длительный путь пешком и потом продолжают экскурсию опять на лодке. Как мы уже отметили, в пещере большое множество коридоров и проходов, однако до сих пор открыто всего 14 километров из них. Приблизительно 4 километра из них освещены и доступны для посещения. Основная территория пещеры состоит из больших и маленьких зигзагообразных помещений, которых соединяют сетчатые проходы. Площадь некоторых из них достигает нескольких сот метров. Потолок пещеры, высота которого в некоторых местах составляет 10 метров от уровня воды, покрыт привлекательными сталагмитовыми образованиями, отложениями карбоната кальция, смешанного с другими химическими элементами. На земле и в других сухих местах сталагмиты образовали прекрасную картину. Вода в пещере обеспечивается за счет подземных источников и атмосферных осадков, просачивающихся внутрь пещеры через стены и потолок. В целом, эта грандиозная пещера образовалась вследствие размывания горных пород и появления мелких углублений в известковых массивах, а также в результате постепенного слияния этих углублений в течение длительных лет. Вода пещеры, достигающая 12 градусов, считается холодной, светло-голубого цвета, не имеет запаха и вкуса. Она настолько прозрачна, что дно видно даже при слабом освещении и невооруженным глазом. На основе проведенных исследований вода этой пещеры содержит бикарбонат кальция с кислотностью близкой к воде. Кроме того, ввиду наличия в ней негодных для питья минералов, она лишена живых существ. В целом, пещера Алисад отличается уникальной внутренней картиной, легким и чистым воздухом, а его неподвижность подчеркивается ровно горящей свечой. Смело можно сказать, что пещера Алисадра является самой большой водной пещерой в мире и уникальной с точки зрения природных зрелищ. Благодаря раскопкам соответствующих специалистов, ежегодно здесь обнаруживаются новые проходы. Одной из красивейших мест пещеры является территория площадью 4000 квадратных метров, которая получила название «Зала тысячи сосулек» – «Гандиль». Все стены и потолок этого помещения покрыты разноцветными разнообразными сталактитовыми и сталагмитовыми образованиями. Отметим, что в настоящее время условия, созданные для посещения разных мест пещеры Алисад, привлекают сюда многих туристов. Ежегодно ее посещают более 500 000 туристов из Ирана и других стран. Об уникальных зрелищах этой пещеры можно сказать, что это есть одно из удивительно прекрасных творений Всевышнего. We'll be right back.
хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим о таких важных понятиях, как посредничество и примирение сторон. Пресветлая религия ислам придает огромное значение вопросу посредничества и примирения. Всевышний и всемогущий Аллах в 85-м аяте суры «Ан-Ниса» «Женщины» повелевает: «Кто заступится за другого, творя добро, будет тому удел из заступничества в судный день. А кто вместо заступничества творит зло, будет тому удел из наказания». Посредником можно выступать во многих вопросах. Защита прав угнетенных и невинных, устранение разногласий между друзьями и членами общества также являются проявлениями посредничества. Общество, которое базируется на вере в Бога, его поклонении и вере в день суда, живет в братстве и единодушии. Коран, делая акцент на этом моменте, призывает мусульман примирять своих братьев по вере. Ведь верующие – братья, потому устанавливаете мир между ними, говорится в Коране. Следовательно, если по какой бы то ни было причине в сердцах заселилась вражда или злоба, и шайтан попытается посеять вражду и раскол, долг братства требует не допустить, чтобы этот раскол разрастался. Наоборот, руководствуясь здравомыслием, мы должны приложить усилия, чтобы устранить его и вселить в сердца чистоту и искренность. Его светлость имам Казым, да будет мир с ним, в этой связи говорит: «Как счастливы те, кто устраняет вражду и исправляет отношения между людьми. Они поистине приближенные к Богу в день суда». Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи говорит: «Рассказать ли вам о том, что превыше благом своим, чем намаз, пост и милостыни. Это не что иное, как примирение людей друг с другом». Следует отметить, что в хадисах такого содержания пророк вовсе не хочет умалить значение намаза, поста или милостыни. Наоборот, хочет отметить важность такого деяния, как примирение, а также подчеркивает тот факт, что ислам стремится не только к тому, чтобы каждый человек в отдельности обрел истинное счастье, но и хочет, чтобы все общество было счастливым. Ложь в исламе служит одним из самых мерзких поступков и признаком лицемерия и неверия. Несмотря на это, для урегулирования разногласий, недоразумений или недопонимания между людьми, человек может допустить ложь, если она никому не навредит. Это тоже говорит о важности вопроса примирения между людьми, чтобы все члены общества жили в мире и согласии. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи сказал: «Воистину, Богу угодна ложь, если она способствует примирению, и не угодна правда, если она влечет за собой разврат». Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Тот, кто является реформатором и исправляет дела, не лжец. В персидской литературе есть в этой связи известная пословица: «Ложь во благо лучше, чем правда, сеющая смуту». Его светлость имам Джафар Садык, мир ему, сказал: «Речь может быть трех видов – правда, ложь и примирительная речь». Его светлость спросили, что означает примирительная речь. Имам Садык, да будет мир с ним, сказал: «Это когда ты услышал речь, которая может обидеть того, кому она адресована, а потом встретил этого человека. При встрече ты говоришь ему не то, что слышал, что может разочаровать его, а наоборот, приятное, похвальное». Такая примирительная речь, безусловно, требует высокой проницательности, и не каждый может правильно выполнить это. Ведь если человек отнесется к этому вопросу халатно, то наоборот, сделает более глубоким разногласие. Поэтому ложь во благо не рекомендуется в качестве общего средства, а является инструментом проницательных и сведущих людей. В свою очередь, каждый мусульманин может воздержаться и не раскрывать правду, если это вызовет смуту в обществе. И это минимум, что может сделать мусульманин, чтобы примирить братьев по вере. Одним из вопросов, который обычно вызывает споры, является финансовый вопрос. Имам Джафар Садык, мир ему, придавал настолько огромное значение братству среди мусульман, что одному из своих сподвижников, Муфаддалу ибн Умару, сказал: «Если между мусульманами возникнет спор из-за денег, воспользуйся моими средствами, чтобы примирить стороны». Очевидцем этого стал некто по имени Абу Ханифа, который был ответственным за караваны паломников Дома Бога. Он рассказывает: «Мы с зятем спорили о наследстве, и этот наш спор увидел Муфаддал. Он поинтересовался о причинах спора. Узнав, что мы спорим из-за денег, и поинтересовавшись о сумме, он привел нас к себе домой и предоставил ту сумму, относительно которой и был спор». Затем Муфаддал ибн Умар пояснил, что это не его деньги, а деньги имама Джафара Садыка, мир ему, который уполномочил его распоряжаться ими для разрешения финансовых споров между мусульманами. В другом месте имам Джафар Садык, мир ему, сказал: «Милостыня, которую любит Бог, это примирение между людьми, если между ними произошел раскол, и сближение их друг к другу, если они поссорились».
Иранский базар. Одним из видов экспортируемых продуктов Ирана на мировых рынках являются ручные изделия. Ручные изделия считаются древнейшим наследием человечества. Это искусство, родившееся одновременно с появлением в мире человека, обрело свою сущность на протяжении процесса совершенствования человечества. Искусство и производство ручных изделий проявляет высокий человеческий дух и служит зеркалом для отражения мысли, креативности и культуры людей. Поэтому можно сказать, что ручные изделия в качестве оригинального и устойчивого наследия человека с древних времен до сегодняшних дней сохранило свое высокое положение и способствовало продолжительности человеческой культуры. С учетом высокой значимости и положения ручных изделий, можно назвать их проявлением традиции религии, убеждений и нравственности народа, в которых мастера и разные слои производят эти ценные изделия под влиянием различных факторов, в том числе окружающей среды, природных ресурсов, а также с учетом своего мастерства, вкуса и своих убеждений. Другими словами, ручные изделия в каждом географическом районе демонстрируют вкусы, настроение, историю, подход народа к жизни, а также географические, социальные, экономические и даже политические позиции данного района на протяжении истории. Несомненно, при отсутствии ручных изделий сегодня невозможно было бы восстановить культуру, национальную сущность, религиозные убеждения многих древних народов. Ручные изделия считаются одним из четырех ведущих в мире видов промышленности – тяжелые, легкие, малые и ручные, которые реализуются на маленьких сельских фабриках. Этот вид промышленности не нуждается в современных технологиях, таким образом не нуждается также и в больших инвестициях. Специалистами по этому виду промышленности прежде всего являются местные люди, которые переняли опыт у своих предков. В состав ручных изделий входят продукты, которые создаются из местных сырых материалов, и все они или часть этих продуктов создаются руками или ручными инструментами. В производстве каждого продукта ручной работы проявляется художественный вкус, интеллектуальная креативность его создателя. В этом главная разница этого вида промышленности с другими продуктами, произведенными машинами или на заводах. Ручные изделия можно назвать промышленностью искусства, поскольку они обладают одновременно способностями промышленности и искусства. Продукты ручной работы, с одной стороны, можно использовать в повседневной жизни, а с другой стороны, ввиду проявления в них художественного вкуса, смысла и культуры производителя, они обладают художественными свойствами. Поэтому ручные изделия относят к искусству, которое используется в повседневной жизни. Опираясь на опыт тысячелетней истории цивилизации, Иран считается одним из главных центров производства ручных изделий. И, несомненно, иранское ручное ремесло считается одной из выдающихся отраслей традиционного искусства Ирана и всего мира. Обнаружение разных продуктов, связанных с этой отраслью промышленности при археологических раскопках во многих районах Ирана, говорит об истории ручного ремесла в Иране. В том числе красивые глиняные изделия, обнаруженные на холмах Сильк в районе Шуш, на холме Хесар в городе Дамган, в районе Чешме-Али в городе Рей, в сгоревшем городе недалеко от Заболя, на холме Хасанлуй в Азербайджане, а также прекрасные шелковые ткани. Медовые посуды, цветные стеклянные изделия, красивые плитки, которые сегодня хранятся в известных музеях Ирана и всего мира, демонстрируют вкус, искусство, высокую культуру жителей иранского плата при создании и сохранении национальных и культурных объектов. В уголке Ирана живут различные народности, которые являются наследниками и продолжателями искусства своих предков в производстве разнообразных видов ручных изделий. Сегодня Иран занимает третье место в мире с точки зрения разнообразия изделий ручной работы. Больше чем 2000 иранских мастеров работают в этой области. Огромное разнообразие в ручном ремесле Ирана, в том числе в текстильной промышленности, ковроткачестве, производстве одежд, глиняных изделий, плиты, керамики, деревянных и плетеных, а также металлических, кожаных, каменных, стеклянных изделий и еще изделий из морских материалов и многих других. У каждого есть свои разновидности. Привело к тому, что чиновники по делам ручного ремесла в Иране разделили этот вид промышленности на 15 групп и больше, чем 360 отраслей и разновидностей. Некоторые известные в сегодняшнем мире ручные изделия Ирана, одним из отраслей ручного ремесла, Ирана является узорчатое стекло. Узорчатое стекло – это производство художественного стекла. Эти узорчатые стекла создаются разными ручными традиционными методами, в том числе методом выдувания, на протяжении уже более 4000 лет. В этом методе мастер сначала нагревает стекло вместе с такими минеральными материалами, как керамзит, и маленькими кусочками стекла или с обоими этими материалами, и доводит до плавки. Потом дуют в него посредством специальной трубы и при помощи специальных инструментов, в том числе ножниц, формируют разные вещи, в том числе посуду. Производство художественного стекла – это коллективная работа, которая нуждается в высокой квалификации. Дизайн, форма, цвет, дуновение, литейная работа, формовка – являются этапами работы при производстве художественного стекла. Производство художественного стекла – это один из древнейших видов промышленности, которым занимался человек. Касательно происхождения этого искусства имеются различные мнения. Одни говорят, что происхождение производства художественного стекла относится к эпохе пророка Соломона, мир ему, когда по приказу его светлости Соломона были созданы печи для производства стекла, для создания стеклянных дворцов. В отношении исторического процесса производства художественного стекла есть некоторые мнения о том, что первое происхождение этого искусства принадлежит Древнему Египту или Сирии и Ирану. В отношении этого доктор Мехти Макини-Джад, член научного совета художественного центра Исламской республики Иран, убежден, что искусство ручного производства художественного стекла является символом и зеркалом иранского искусства тысячелетней истории. Найденные в северо-западных районах Ирана провинции Ларистан и в городе Шуш памятники, а также стеклянные изделия, обнаруженные в Тахте-Джамшиде, показывают, что с древних времен в этой стране применяли стеклянную посуду. Древнейшие экземпляры стекла ручного производства в Иране были созданы до нашей эры. Наилучшие виды таких изделий были созданы во время Элама в храме Чагазамбил, недалеко от города Шуш в провинции Хузистан, который считался крупнейшим храмом эламитов, и были обнаружены стеклянные бутылки, что говорит об истории этой отрасли ручных ремесел в Иране. Кроме того, в северо-западном районе Ирана было найдено стеклянное ожерелье с голубыми бусинами, что принадлежит к 2000 году до нашей эры. Это доказывает распространенность применения стеклянных изделий в древнем Иране. Характеристика производства стеклянных изделий во времена сасанидов в Иране считается гравировка на стекле и таких изделиях, как флаконы для духов, миски, тарелки, а также на декоративных вещах. Некоторые из этих изделий можно найти сегодня в музеях Абгине, Древний Иран, в Тегеране. В золотые годы исламской цивилизации при развитии различных наук, в том числе минералогии, медицины, химии, мусульманские мастера, в том числе и иранские, нашли такую возможность, чтобы при помощи научных опытов ввести огромные изменения в производстве стеклянных изделий, как в качестве вида искусства, так и в качестве отрасли промышленности. В те времена, помимо основного изменения формы стекла, было распространено также живопись и каллиграфия на стекле, а также производство цветного и глазурного стекла. Они украшали стеклянные изделия путем глубокой гравировки посредством особых камней. Различные цветы, узоры осуществлялись мастерами на стеклянных изделиях в несколько этапах. Для этого, чтобы достичь определенных цветов, мастера применяли оксиды некоторых металлов, в том числе оксид кобальта, меди, железа, марганца, серы. Наследством этого периода является эмальное стекло. С точки зрения времени, периодом процветания производства стеклянных изделий в Иране можно назвать эпоху династии сельджукидов и сафавидов. Во времена сельджукидов в различных городах Ирана производили красивую стеклянную посуду из эмального, гравированного, глазурного стекла или комбинации разных узоров. Стеклянные изделия этого периода больше всего заключались в маленьких и больших посудах, маленьких флаконах для духов, чашках, вазах в самых разнообразных формах и размерах, а также маленьких декоративных объектов, в том числе скульптуры животных. Сефевиды уделяли огромное внимание этому виду искусства, были созданы в разных городах страны, в том числе в Исфахане, Ширазе, в Кашане, фабрики для производства стекла и обучения этой промышленности. Сегодня ручные ремесла занимают высокое место в нефтяном экспорте Ирана. В последние годы было экспортировано в страны Азии, Африки, Европы и Америки ручные изделия стоимостью более чем 1 миллиард долларов. В число основных рынков иранских ручных изделий входят Япония, Китай, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Ливан, Ирак, Египет, Марокко, Тунис, Южная Африка, Алжир, Нигерия, Италия, Швеция, Австрия, Германия, Испания, Нидерланды, США, Бразилия, Мексика и Австралия. За последние 20 лет иранские опытные мастера по этому виду искусства воспитали художников, которые получили вдохновение от исторических стилей, смогли соединить исторические современные методы и при помощи науки, психологии цвета произвести разнообразные изделия, приведшие к растущей популярности этого вида искусства в обществе.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.